Рыбаков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реакция на обвинительный приговор Юлии Тимошенко на Украине, в России и в мире. Соглашение между Израилем и Хамасом об обмене израильского военнослужащего Гилада Шалита на палестинских заключенных. Итоги отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжим программу разговором о реакции на обвинительный приговор Юлии Тимошенко, который был вынесен накануне по делу о так называемых газовых контрактах с Россией. На Украине в ответ на вынесение приговора соратники Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» планируют начать по всей стране акцию сопротивления нынешней власти. О реакции на вердикт рассказывает Владимир Вахненко.
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера в Киеве и других городах должна состояться 14 октября. Практически все украинские оппозиционные партии назвали процесс над Тимошенко политической расправой президента Виктора Януковича над своим главным оппонентом, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Это банальная месть за предыдущее политическое противостояние, где была не только политическая составляющая, но и личные обиды. В том числе неприятные для Януковича клички «Хам», «Зэк», которые он ассоциирует именно с источником этих кличек и обид, и ассоциирует он с Юлией Тимошенко. Второе – это комплекс у Виктора Януковича по отношению к своим срокам. Его две судимости в нехорошую сторону оттеняют и отличают его от остальных украинских политиков. Третий, более важный аспект – это политический аспект. Власть взяла вектор на увековечивание себя. То есть они не взяли власть для того, чтобы ее отдавать на парламентских или президентских выборах. Они хотят править вечно.
Сам Янукович накануне заявил, что обеспокоенность украинской оппозиции и Европы в связи с приговором Тимошенко обусловлена несовершенством национального законодательства.
Это, безусловно, прикрый випадок.
Это, безусловно, досадный случай, препятствующий евроинтеграции Украины. Но впереди еще апелляционный суд. Безусловно, что вопрос о том, по какому законодательству, старому или новому, он примет решение, будет иметь большое значение. Янукович дал понять, что Верховная Рада может внести необходимые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Продолжает Олесь Даний.
То, что это прискорбный случай, это явный блеф. И ни у кого нет сомнений, что приговор был утвержден, причем не в день оглашения, а, очевидно, еще до начала следственных действий. Поэтому сейчас это попытка обмануть западных дипломатов и политиков, которые очень удивлены, ведь они думали, что достаточно провести переговоры с Виктором Януковичем, а значит, что Запад против политических репрессий, и это подействует. Как видим, разговоры с нынешней украинской властью, они не помогают. Она понимает только давление силы.
Между тем, в правительстве уже интересуются, как можно выполнить решение суда о возмещении Тимошенко убытков «Нафтогазу». Бывший премьер должна выплатить 1,5 миллиарда гривен, около 200 миллионов долларов ущерба, который, по мнению Печерского суда, она нанесла Украине, настояв на заключении в 2009 году газовых контрактов с Россией. Как заявил министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко, эту сумму государство планирует использовать на оплату поставок российского газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Приговор Тимошенко обсуждают и в России. К дискуссии подключился российский премьер Владимир Путин, заявивший, что, цитата, «не очень понимает, за что ей дали эти 7 лет». Путин подчеркнул, что Тимошенко для него скорее политическая оппонентна, что она ничего не подписывала. Цитата, «контракты подписаны на уровне хозяйствующих субъектов Газпромом и Нафтогазом Украины». Приговор украинскому экс-премьеру осудили представители российской оппозиции, рассказывает Виталий Камышев.
Политически мотивированным считает приговор Юлии Тимошенко один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Не вижу ли я параллель между делом Тимошенко и делом Ходорковского. Параллель – это вещь такая, скорее, лежащая в эмоциональной сфере. Но одно мне совершенно ясно, что и в случае Ходорковского, и в случае Тимошенко приговор выносился не в суде, что дело вполне возможно в отношении Тимошенко, в отношении Ходорковского, точно инспирировалось в высших кабинетах власти российской, и, скорее всего, так же было и с делом Тимошенко, и то, что личная ненависть в отношении Тимошенко со стороны Януковича, в отношении Ходорковского со стороны Путина и его окружения являлись движущей силой обоих процессов. Вот это факт, не вызывающий сомнения. Лично у меня.
Директор Института стран СНГ, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Константин Затулин, напротив, сходства дела Тимошенко с делом Ходорковского не видит, но тоже говорит о политическом характере процесса над экс-премьером.
Безусловно, избрание в качестве повода для осуждения Юлии Тимошенко газовых соглашений с Россией поставило некоторое время назад Россию в пикантное положение, точнее не Россию, а российско-украинские отношения. Россия пришлось по этому поводу в штабе МИДа делать заявление в прошлом месяце, в сентябре. Насколько вообще прагматично было бы, я сейчас говорю о прагматизме, с политической точки зрения, создавать такую проблему как внутри страны, так и в своих контактах с зарубежными партнерами, как осуждение лидера оппозиции и бывшего кандидата в президент, премьер-министра. Не одно и то же, если сравнивать это, скажем, с Михаилом Ходорковским, что тоже некоторые приняли сделать. Можно соглашаться, не соглашаться с действиями властей России по отношению к Ходорковскому, но речь шла о бизнесмене, и речь шла о обстоятельствах его обогащения, ведения его дел в бизнесе и так далее. Здесь же речь идет, повторяю, о политике. Тем более сохраняющим высокий рейтинг в стране и вторую по популярности на сегодняшний день и близкую по рейтингам правящую и политическую силу.
Нельзя не заметить схожести реакции на приговор Юлии Тимошенко представителей различных политических сил. Сведением счетов назвал вердикт Печерского суда Киева лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О позорном судилище говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В том же духе высказались Михаил Касьянов и Борис Немцов. Особая позиция лишь у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Мы поддерживаем решение суда и ждем дальнейших арестов», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Если приговор лидеру украинской оппозиции не вызовет массовых волнений в соседнем государстве, дискуссия о нем в России быстро затихнет, считает политолог Михаил Виноградов.
Международные партнеры Украины воспринимают дело Тимошенко как сугубо политическое, напоминающее дело Ходорковского и ряд подобных судебных дел. Понятно, что в целом российская элита воспринимает происшедшее отчасти как пощечину России, потому что все-таки Тимошенко инкриминируется в действии, связанные с подписанием соглашений с Москвой. Хотя понимают, что для Януковича более значима тема укрепления собственной личной власти, и ради этого он готов терпеть имиджевые риски и в глазах Евросоюза, и в глазах России. Думаю, что в Москве относятся к делу Тимошенко без восторга, и, может быть, даже с некоторым сочувствием, но в целом будут реагировать в зависимости от того, какой будет внутриполитическая ситуация в Украине. Если там нет готовности к серьезным волнениям, то, наверное, Москва это скорее проглотит.
О политических мотивах приговора экс-премьера Украины говорится и в заявлении российского МИДа. В нем также говорится об очевидном антироссийском подтексте этого судебного решения, а заканчивается заявление фразой «Договоры должны выполняться». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли не менее 23 человек, десятки людей ранены, большинство погибших полицейские. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». Премьер-министр Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня первые аргументы представят обвинение и защита. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. В Москве пройдет первый разрешенный властями день гнева. На Украине за ее пределами обсуждают приговор Юлии Тимошенко. Россия и Китай не смогли согласовать условия газовых договоров. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу обзором свежей западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В информационных часах мы сообщаем подробно о российско-украинской реакции на вынесение приговора Юлии Тимошенко. Какова реакция международных изданий на это событие?
В связи с приговором появилось очень много статей, и большинство комментаторов сходятся во мнении, что осуждение украинского оппозиционного лидера существенно повлияет на отношения Украины и Европейского Союза. Как украинское правительство, так и президент Виктор Янукович добиваются тесного сотрудничества с европейскими структурами. При этом, например, «Гардиан» не считает Януковича искренним политиком, проповедующим европейские ценности, и называет его авторитарным лидером. Цитирую. С того момента, как Янукович оказался у власти, он кардинально расправился с хрупкими преимуществами демократии, которые появились после Оранжевой революции. Он подавил независимые средства массовой информации, а телевидение оказалось в руках группы прорежимных олигархов. Исчез и находившийся в оппозиции, и при этом проводивший расследование случаев коррупции, харьковский журналист Василь Клементьев. В парламенте партия регионов Януковича сомнительным путем достигла большинства, а против Тимошенко и некоторых руководителей ее блока «Батьковщина» началось политически мотивированное судебное преследование. При этом «Гардиан» не считает, что в случае с Украиной стоит проводить параллели с Россией. По мнению издания, Украина намного больше внимания уделяет мнению международного сообщества, а отношения страны с Кремлем все-таки довольно прохладные. И тем не менее, если Тимошенко будет оставаться за решеткой во время грядущего чемпионата мира по футболу, намеченного на 2012 год, международное сообщество может пойти на решительный шаг, заключает «Гардиан».
Александра, в Великобритании начались так называемые предварительные слушания, во время которых будут обнародованы результаты расследования обстоятельств гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Что пишут об этом газеты?
Как пишет Daily Telegraph, коронер Эндрю Рейд в ближайшее время должен вынести решение о том, сосредоточится ли дальнейшее расследование на обстоятельствах смерти Литвиненко или будет расширено и начнется поиск ответа на вопрос, почему произошло убийство и кто несет за него ответственность. Издание считает, что если коронер отдаст предпочтение менее спорным вопросам, то это будет на руку Путину и его союзникам, предпочитающим, чтобы о Литвиненко побыстрее забыли. Но и поиск виновных может дать результаты, способные коренно образом повлиять на британско-российские отношения. Цитирую Daily Telegraph. Главный вопрос, имеет ли Россия непосредственное отношение к убийству Литвиненко. До настоящего времени официальные представители Великобритании проявляли осторожность и не хотели указывать на виновных. Однако на прошлой неделе лорд Макдональд, который был главным прокурором в то время, когда был убит бывший сотрудник ФСБ Литвиненко, сделал поистине поворотное заявление. Он сказал, что у этого случая были все признаки казни по указанию государства. Это была цитата. По его словам, особое возмущение и отвращение вызывает тот факт, что преступление было совершено преднамеренно, понимая, какой мучительной будет смерть от радиоактивного отравления. А речь шла о человеке, который в то время находился под охраной Великобритании. Конец цитаты. По мнению британской газеты, эти слова ставят коронера Рейда перед непростым выбором. Тем более, что по мнению Daily Telegraph, речь идет о первом в мире акте ядерного терроризма, ведь в момент смерти Литвиненко был гражданином Великобритании, а не России. Цитирую. «Очевидно, что этот ход мыслей способен ужаснуть как Министерство иностранных дел Великобритании, так и российское правительство. Это повлияло бы даже на Владимира Путина, готовящегося снова выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Это повлияло бы как на секретные российские операции в Лондоне, так и на отношения Великобритании и России». от чего зависит сотрудничество в области борьбы с терроризмом и в экономической сфере. А в этой связи от коронера Рейда зависит наша национальная безопасность. Это была цитата из статьи в британской газете Daily Telegraph, посвященной предварительным слушаниям в связи с окончанием расследования обстоятельств смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Центральная международная тема. Израиль-палестинская группировка «Хамас» заключили соглашение об обмене израильского военнослужащего Гилада Шалита, похищенного в июне 2006 года, на более чем 1000 палестинцев, находящихся в заключении в израильских тюрьмах, рассказывает Андрей Шароградский.
В телевизионном обращении во вторник вечером израильский премьер Бенямин Нетаньяху сообщил, что в обмен на Шалита Израиль освободит больше 1000 палестинских заключенных, в том числе и тех, кто был приговорен к нескольким пожизненным заключениям за участие в подготовке терактов. В то же время из тюрьмы не будут выпущены один из организаторов второй интифады, лидер молодежного военизированного крыла движения «Фатх» Мурван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат, отбывающий пожизненный срок за участие в убийстве в 2001 году министра туризма Израиля Рехавама Зеви. Ранее освобождение Баргути и Саадата было одним из основных требований Хамас. Соглашение об обмене было одобрено Кабинетом министров Израиля на специальном заседании, которое состоялось в ночь со вторника на среду. За проголосовали 26 министров против 3, среди них министр иностранных дел Авигдор Либерман. В то же время соглашение поддержали министр обороны Эхуд Барак, начальник генерального штаба армии Израиля Бенни Ганц, главы спецслужб Моссад и Шинбет Тамир Пардо и Йорам Коэн. Бенямин Нетаньяху отметил, что переговоры были длительными и сложными, и что решение об освобождении такого количества преступников далось непросто, однако нестабильная ситуация на Ближнем Востоке заставляет опасаться за жизнь Гилада Шалита, поэтому правительство сочло необходимым заключить соглашение как можно скорее. Отец Гилада Наам заявил в связи с предстоящим освобождением сына.
Это символический день. В нем горечь смешалась с радостью. Это день, когда израильскому правительству удалось спустя более чем 5 лет, 1935 тяжелых дней и долгих ночей договориться о возвращении Гилада, нашего сына, домой. Мы хотели бы выразить поддержку премьер-министру и поздравить его с мужественным решением.
В течение 16 месяцев Наам Шалит и его жена, мать плененного капрала Авива Шалит, проводили акцию с требованием к правительству добиться освобождения сына, живя в палатке, установленной напротив резиденции премьера Бенямина Нетаньяху. Всю ночь Наам и Авива Шалит получали поздравления. В то же время в сообщениях средств массовой информации отмечается, что многие израильтяне, прежде всего потерявшие близких в результате террористических нападений, выступают против какого бы то ни было массового освобождения палестинских заключенных. Лидер Хамас Халед Машаль назвал достигнутое с Израилем соглашение грандиозным успехом палестинского народа и отметил, что оно символизирует единство палестинцев, так как среди подлежащих освобождению заключенных есть представители практически всех террористических организаций. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас также приветствовал соглашение об обмене израильского капрала на более чем 1000 палестинских заключенных.
Мы долгое время упорно работали над разрешением этой ситуации, над тем, чтобы найти выход. Израильский солдат, наконец, вернется к своей семье в обмен на 1000 палестинских заключенных, которые вернутся к своим семьям. И это приносит нам большое удовлетворение.
Освобождение будет проводиться в 2 этапа. Сначала Израиль выпустит 450 заключенных, затем Хамас передаст Шалита египетским властям, а после этого на свободу выйдет вторая группа заключенных, еще 550 человек. Среди тех, кто выйдет на свободу, и 27 женщин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди заключительный репортаж из цикла корреспондента нашей радиостанции в Кировской области Екатерины Лушниковой под названием «Российская провинция». В особенности мил мне населяющий Вятку-Люд, писал почти полтора столетия назад Михаил Салтыков-Щедрин, простодушный, смирный, слегка унылый, как бы задумавшийся над решением непосильной задачи. Бедная эта страна, надо ее любить. Что есть российская провинция сегодня? Душа России или болото, в котором тонут самые лучшие люди? Об отношении жителей Кирова к их малой родине Екатерина Лушникова.
В бедной стране классик русской словесности прожил 7,5 лет, сосланный сюда за вольномыслие. Многие вятчане до сих пор уверены, что город Глупов и Вятка одно и то же. Но главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович придумал другое название – город абсурда.
Вот этот образ города, где нету ничего зафиксированного, где нет ничего, на что можно было бы опереться, мне в этом смысле, как это ни парадоксально звучит, в абсурдной Вятке жить немножко проще, чем в Петербурге, куда я приезжаю, и на первый взгляд все как-то вроде как чище и масштабнее, а потом чуть-чуть как-то поживешь, и вроде тоже тебе хреново, но ты не понимаешь почему. Есть такое хорошее определение — включенный наблюдатель. То есть, с одной стороны, этот человек пытается отрефлексировать то, что происходит, с другой стороны, он не со стороны, он сам там идет, какой-то геолог-разведчик. Ресурсов на Вятке, видимо, невидимо. И это уже общее место, но это правда, что люди являются одним из богатейших ресурсов этого места.
Я стараюсь такой костюм на себя одеть, чтобы лошади оглядывались.
Пенсионер Виктор Казаковцев. Костюмы придумывает сам, но не шьет, а моделирует и конструирует.
Насчет линии и цвета, тут у меня есть усердие. Без дела сидеть только памятник может. Чувствую, кости срастаются, думаю, надо какое-то дело заводить. Одно дело мне недоступно, другое мне запрещено, третье мне не по карману, а это оно мне как раз. Прихожу в секонд-хенд, там 3 ящика большие, написано 20 рублей килограмм, 30 рублей килограмм, ну от силы 60. Во, это мне по карману как раз. Вот, например, вот эту шляпу я вообще не покупал нигде. Ехал на велосипеде по лесу, смотрю, там куча мусора лежит, и рядом с ней вот эта штука. Очистил, обработал и применил. Мне однажды женщина сказала, я, говорит, на прошлой неделе хотела задавиться. А вот увидела на улицу, вышла, увидела вас в такой одежде и передумала.
Скажите, хотелось бы вам переехать в столицу?
Нет, я там человек посторонний, я там лишний. И Москва-то она большая, Москва-то она незнакомая. А я девчушка маленькая из северных лесов.
Почему провинция лучше столицы? На эту тему размышляют филолог Ольга Русинова и журналист Анастасия Александрова.
Большой город, слишком много места. Может быть, я просто маленький человек, поэтому мне нужно маленькое пространство. Родное место, отчизна. Здесь уютно. Может быть, не столько из-за компактности, не столько из-за того, что город старинный, а потому что по каждой улице прошел в 3 года своими ногами первый раз. Такое не забывается. Но через это можно тоже переступить. И можно жить там в Москве, еще где-то, помня о своих корнях, но вот что-то делая в другом городе. Это для кого-то другого, наверное, подойдет. А для меня жизнь сложилась так, что мне здесь мягче.
Сидят люди в интернетах, читают газеты, ну и просто лежат на диване и говорят: вот, я живу в Вятке, я прожигаю тут лучшие годы моей жизни, что же мне делать, куда же мне бедному податься, ничего тут не происходит, ничего не интересно, полное уныние, болото и прочее. Может быть, это от меня зависит, может быть, это зависит от какой-то информационной оснащенности, но у меня очень часто возникает такая ситуация, когда в день происходит, да, по 3 мероприятия, на которые хочется сходить, и просто нет времени. Просто завидуешь Гермионе Грейнджер из «Гарри Поттера», у которой был маховик времени.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой о жителях Кирова и их отношении к своей родине смотрите на нашем сайте swobodanews.ru в разделе «Видеофото». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде в результате нескольких взрывов не менее 23 человек погибли, десятки людей были ранены. Большинство погибших – полицейские. Взрывы произошли у полицейских участков в разных районах иракской столицы. Премьер-министр Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России», сообщил секретарь президиума Совета партии Сергей Неверов. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». Главные его лозунги – пора менять власть, фиктивные выборы вне закона, нет росту цены тарифов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что соглашение с Украиной о поставке газа не следует ожидать раньше ноября. Ранее украинский премьер Николай Азаров сказал, что компромисс с Россией в газовой сфере может быть достигнут в ближайшие две недели. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться на закрытом судебном заседании. Такое решение принял сегодня Московский городской суд по ходатайству представителей потерпевших и свидетелей со стороны обвинения. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня первые аргументы представят обвинение и защита. Судебный процесс начался накануне с участием присяжных заседателей. В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных. Среди них известные в стране артисты и общественные деятели Зарганар, арестованные 3 года назад после того, как, простите, за контакты с иностранной прессой и критику властей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание.
Добрый день, Валентин. Я начну с тех новостей, о которых вы только что рассказывали в эфире. Сегодня в Москве, как и во многих других городах, состоится День гнева, и наш видеооператор будет работать на этой акции. Это не будет прямая трансляция, но видео по итогам будет выложено очень быстро уже сегодня вечером на сайте «Радио Свобода», и всех, кого это интересует, смогут на главной странице найти этот видеорепортаж. Также в ближайшие... Может быть, сейчас появится не видео, но фоторепортаж с еще одной акцией протеста. Защитники животных протестовали сегодня в Москве. И фоторепортаж, который сделала наша коллега Ирина Чевтаева, будет опубликован на первой странице сайта «Радио Свобода». А теперь, на мой взгляд, об очень любопытном материале, который появится ближе к вечеру на сайте и связан с сегодняшней новостью, на которую не все обратили внимание. Сегодня около здания Мосгорсуда, известного своими, ну, мягко говоря, небесспорными решениями, поставлена скульптура. Скульптура посвящена гласности. Она изображает ангела, она исполнена в виде ангела, колокола и змея. Идея этой скульптуры принадлежит известной судье Ольге Егоровой, которая является председателем Московского городского суда, и тоже ее репутация вызывает большие вопросы, и к ней очень много претензий, как мы знаем, у правозащитников. Эта идея воплощена скульптором Натальей Опиок. И наша коллега Елена Власенко взяла интервью у скульптора, подробно расспросив у нее, на какие деньги создана эта скульптура, прошла ли она через тендер, если это государственные деньги, как, собственно, возникла идея у Ольги Егоровой и как она поделилась со скульптором Натальей Опиок этой идеей. И вообще, что стоит за созданием такой скульптуры в здании Мосгорсуда. Это интервью будет опубликовано на сайте «Радио Свобода» сегодня, а в эфире вы его сможете прослушать завтра в утренней программе «Время свободы». Я думаю, что эта тема вызовет большой интерес у наших слушателей и читателей. Обращаю внимание также на обновление в разделе блогов. Юрист Дмитрий Гололобов, бывший главный юрист ЮКОСа, отвечает Дмитрию Медведеву, который сказал о том, что из России за границу уезжают жулики и уроды. И вот от имени жуликов и уродов, как пишет Гололобов, он написал свой новый пост.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу «Время свободы», но прежде чем возвратиться к политическим новостям, чуть-чуть отвлечемся футболом. Сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы 2012 года, который состоится на Украине и в Польше. Накануне российские футболисты обыграли в Москве команду «Андорры» со счетом 6-0 и заняли первое место в своей группе. Об этом и других результатах закончившегося отборочного турнира мой коллега Марк Крутов беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Прежде всего, кто по итогам вчерашних матчей получил право сыграть на Евро-2012, а кто еще поборется за эту возможность в стыковых играх? Есть ли неожиданные результаты?
Место в финальном турнире обеспечили себе сборные Украины и Польши, как хозяева турнира, России, Германии, Италии, Нидерландов, Греции, Англии, Испании, Франции и Дании. Это победители отборочных групп. И сборная Швеции, как лучшая из вторых команд в отборочных группах. В турнире осталось провести всего 8 стыковых матчей. И на оставшиеся места претендуют Чехия, Хорватия, Ирландия, Турция, Босния и Герцеговина, Черногория, Португалия и Эстония. Эти матчи пройдут 11, 12 ноября и 15 ноября. Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 октября. При жеребьевке будут посеяны команды Португалии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Черногории. Ну а самой главной неожиданностью отборочного турнира стала героическая, иначе не скажешь, игра сборной Эстонии, которая впервые в своей истории добилась такого высокого результата. И это при том, что Эстония опередила в своей группе такие сильные команды, как Сербия и Словения. Не вышли в стыковые матчи такие заметные в Европе команды, как Бельгия, Австрия, Словакия, Румыния, Швейцария, Норвегия и Шотландия.
Алексей, как можно оценить вчерашнюю игру сборной России? Понятно, что соперник был не из самых сильных, но тем не менее итоговый результат, то, как команда двигалась, забивала голы, какое-то представление о перспективах этой сборной дает вчерашняя игра? И можно ли сказать, что состав сборной России к основной стадии турнира Евро-2012 в Польше и на Украине будет существенно обновлен?
По поводу последнего вашего вопроса, можно сказать радикально нет. Конечно, состав существенно обновлен не будет, хотя Дик Адвокат перед матчем с Андоррой, пожалуй, впервые за отборочный турнир произнес слова о том, что, конечно, нужно добавлять некоторых игроков к тому костяку, который у него уже имеется. Что касается самого матча, думаю, что неожиданность от «Андорры» можно было бояться лишь до пятой минуты встречи, когда россияне забили первый гол в ворота «Андорры». 6-0 счет говорит сам за себя. «Андорра» соперник футбольный несостоятельный, но все же побеждать футбольных карликов надо уметь, что Россия и продемонстрировала. Ну и еще пару слов я хочу сказать о том, что, конечно же, для Армении это была вчера трагедия. Ирландия принимала Армению, и сборная Армении для выхода в следующий этап нужно было побеждать. Но удаление вратаря сборной Армении Романа Березовского, а затем и автогол, забитый Алексаняном в свои ворота, при довольно нелепой ситуации, лишили, конечно, сборную Армении всех шансов на выход. Ну а для Ирландии выход в стыковые матчи – это подарок, поскольку, напомню, что в таких же стыковых матчах сборной Ирландии и Франции перед чемпионатом мира ирландцы не вышли в следующий круг лишь благодаря вопиющей ошибке судьи. Возможно, свой второй шанс ирландцы реализовать и сумеют.
О результатах закончившегося отборочного турнира со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают обвинительный приговор Юлии Тимошенко. Одна из основных проблем в том, что мало кто в России понимает, в чем же признали виновной экс-премьера Украины. Борис Немцов объясняет у себя в «Живом журнале».
Договор о поставках газа на Украину подписывался в драматических условиях газовой войны 19 января 2009 года. Под договором стоят подписи Путина и Тимошенко. Тимошенко вернулась в Киев победителем. Газ для Украины в 2009 году – $230 за 1000 кубометров. Поставки возобновились, вопрос с долгами урегулирован. В договоре предусмотрена европейская формула цены, при этом Украина получает на 2 года скидку в размере 20%. Сейчас многие на Украине считают, что договор грабительский для страны и что Путин оказал беспрецедентное давление, а, возможно, Тимошенко решила с ним свои личные материальные проблемы. Гораздо более правдоподобна другая версия. Юлии Владимировне накануне президентских выборов во что бы то ни стало надо было урегулировать газовый конфликт с Москвой. Скидка на газ на 2 года – ровно то, что позволяло ей заработать очки на предстоящих выборах. Она не предполагала, что цены на нефть превысят $100 за баррель, а скидки исчезнут. То есть мы видим классическое авантюристическое поведение Юлии Владимировны, но криминалом здесь и не пахнет.
Многим российским блогерам обвинительный приговор Тимошенко представляется прямым аналогом дела Ходорковского с расправой властей над политической оппозицией. О подобных параллелях рассуждает и обозреватель портала «Слон.ру» Катерина Каберник.
Дело Тимошенко для украинцев стало такой же проверкой власти, как для россиян выдвижение единороссами единого кандидата в президенты. В Киеве все тоже надеялись, что регионалы не так просты. Да, один раз здорово ошиблись, не подумали, но со временем-то должны были одуматься. Ведь ездил же Янукович в США, общался с еврокомиссаром Фюле, слышал, что даже наивные и непосвященные в нюансы украинской политической жизни европейцы уверены, что процесс против Тимошенко – политическая расправа. Но вышло так, как в России. Всех перехитрила власть. Янукович остался тем же, каким и был в 2004 году на Майдане. Тогда он говорил об электорате Ющенко как о козлах, которые мешают нам жить. И, судя по последним событиям, точно так же говорят сейчас. А хороший костюм, разговорный английский, обещание стать президентом всей страны – это украинский аналог несуществующего конфликта между Медведевым и Путиным.
В США все большее внимание блогеров привлекает движение «Займи Уолл-стрит». Нейт Силвер в блогах «Нью-Йорк Таймс» пытается разобраться с динамикой освещения в американских средствах массовой информации этого полустихийного общественного движения.
По самому своему замыслу движение «Займи Уолл-стрит» началось без обозначения каких-либо конкретных целей или стратегий. Секрет медийного успеха акций движения на Манхэттене и в других городах кроется, во-первых, в том, что они не прекращаются, и, во-вторых, в том, что их участники регулярно вступают в столкновения с полицией. Когда движение только вышло на улицы, его акции не получили практически никакого внимания традиционной прессы. Однако, уже 24 сентября, когда полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, явно не представляющих никакой угрозы для общественного порядка, в прессе появилось как минимум 96 упоминаний акции, это в 6 раз больше, чем в предыдущие дни. Через день количество упоминаний слегка снизилось, однако стабилизировалось на более высоком уровне, чем до столкновения. Следующий пик совпал с задержанием участников движения на Бруклинском мосту 1 октября. После этих событий деятельность активистов упоминалась уже 400 раз. Трудно сказать, каким было бы внимание прессы, если бы этих столкновений не было. Точно так же, как мы никогда не узнаем, как они повлияли на численность самого движения, которое, судя по всему, растет.
Столкновения с полицией далеко не единственная причина роста популярности движения. Специалист по международному праву и бизнесмен Грегори Джереджан с удивлением обнаруживает, что не может подавить в себе спонтанную симпатию к участникам акций «Займи Уолл-стрит».
Как идейный сторонник Эдмунда Бёрка, известного своей критикой Великой Французской революции, я не должен бы испытывать никакой симпатии к этим людям. Но как-то не похоже, что они собираются отправлять кого-то на гильотину. Скорее, они почувствовали радикальную угрозу единству представительной демократии со стороны олигархических элит, совершенно оторванных от 99% общества, которые они, по их словам, представляют. Участники «Займи Уолл-стрит» преследуют вполне консервативные цели – сохранение равновесия в обществе, раздираемом противоречиями и лишившимся всех традиционных точек опоры. Им хочется подотчетности, достоинства и перспектив. Руководство страны в этом отношении не смогло им ничем помочь, поэтому они сами взялись за дело. Легким его не назовешь, но в нем есть подлинность. Они могут добиться результатов, которые окажутся историческими. На американской политической сцене они создали нечто абсолютно новое.
С общим настроем участников движения порой согласны даже очень богатые люди. На днях один из самых дорогих в мире современных художников, Герхард Рихтер, заявил, что его работы продают за абсурдно высокие цены. Журналист Феликс Салман пишет в блоге на сайте агентства Рейтер.
Есть ли на свете банкиры, которые думают так же, как Герхард Рихтер? Несомненно, где-то они должны существовать. Люди, зарплаты которых выражаются семизначными и восьмизначными цифрами, не могут считать на полном серьезе, что они в собственном смысле зарабатывают эти деньги, создавая в мире ценности, соизмеримые с этими цифрами. Герхард Рихтер хотя бы создает полотна, от присутствия которых мир становится лучше. Про коллатеризованные долговые обязательства этого не скажешь.
—
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли не менее 23 человек, десятки людей ранены, большинство погибших полицейские. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». Премьер-министр России Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня в первые аргументы представят обвинение и защита.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День гнева легализован. Столичные власти разрешили протест.
Комментарии экспертов.
Зоозащитники атакуют правительство.
Право автора.
Друзья познаются в суде. Илья Мельштейн о Березовском, Абрамовиче и справедливости.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство Украины до конца октября рассчитывает достичь компромисса с Россией по новому контракту на поставки и транзит природного газа. Как на эти переговоры может повлиять приговор бывшему украинскому премьеру Юлии Тимошенко, вынесенный накануне? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В день вынесения приговора экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко нынешний глава правительства страны Николай Азаров заявил, что рассчитывает на достижение компромисса с Россией по газовому вопросу в течение 10-15 дней. В среду он уточнил, что результатом новых договоренностей должна стать справедливая и приемлемая для Киева цена на российское топливо. Сейчас его поставки идут в соответствии с контрактом от 2009 года, за подписание которого Юлия Тимошенко и была приговорена к 7 годам лишения свободы. При этом сам факт судебного решения, как считает большинство экспертов, этот договор оспорить не может, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Договор формально подписан между «Нафтогазом» и «Газпромом», и, естественно, он в силе, пока не будут подписаны другие соглашения, и никакие решения украинского суда относительно каких-то граждан Украины, неважно кого, не могут повлиять на этот договор.
Может ли приговор Юлии Тимошенко, еще раз доказавший крайне негативное отношение нынешних властей Украины к действующему контракту с «Газпромом», каким-либо образом повлиять на позиции сторон в переговорах о новом газовом соглашении? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
На мой взгляд, приговор, вынесенный Юлией Тимошенко, никак не повлияет на переговорный процесс по газовому контракту, поскольку там совершенно другая мотивация сторон. Там мотивация, во-первых, с украинской стороны это снижение цен на газ, а с российской стороны это всяческое раздувание вот этого конфликта для того, чтобы европейских потребителей газа переключить с украинского транзита на северный поток, а в перспективе, возможно, и на южный поток.
Вместе с тем, уверен независимый аналитик Александр Разуваев, именно «Северный поток» в перспективе может заметно усилить позиции России в газовых отношениях с Украиной. Поэтому сейчас «Газпром», по его словам, просто не заинтересован в подписании с Киевом нового контракта на поставку и транзит российского газа.
Как только через год заработает вторая ветка «Северного потока», экспортные возможности «Газпрома» будут 255 миллиардов кубов. При том, что такой оптимистично-долгосрочный прогноз по «Газпромовскому экспорту» 150. По большому счету, в этом случае России украинский транзит не то что совсем не нужен, но почти не нужен. После этого Украина вообще особых козырей-то не будет. Поэтому я думаю, что украинская сторона, в общем, находится в достаточно сложной ситуации, потому что у них до сих пор советская, мягко сказать, не особо энергоэффективная экономика, ну а цены действительно, потому что пока они привязаны к ценам на нефть, в общем, достаточно неприемлемые, да, они кусаются.
Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», в свою очередь, предпочитает не переоценивать будущую роль «Северного потока» в нынешних переговорах России и Украины.
Дело в том, что на две нитки Северного потока, на первую и на вторую, мощность которых годовая должна составить 55 миллиардов кубометров, законтрактовано газа всего на 20 миллиардов кубометров. И для того, чтобы уговорить европейцев поменять точку приема газа на Северный поток с нынешней украинской, вот для этого нужно их чем-то очень сильно напугать. Ну, возможностью, если не затыканием дырок и прекращением поставок через Украину, то хотя бы угрозой такого перерыва в снабжении.
Ранее фактически единственной сильной позицией Киева в переговорах с Москвой была его ориентация на Европу, активно противопоставлявшаяся предложениям российского руководства о вступлении в таможенный союз. Но будет ли она столь же весомой после того, как европейские лидеры осудили приговор Юлии Тимошенко? Михаил Крутихин продолжает.
Я думаю, что это все-таки была первая эмоциональная реакция, и когда в Европе поймут, что Украина таким методом демонстрирует, что даже в бывшей Советской Республике возможно существование независимых судов, независимого судебного делопроизводства, что, конечно, немыслимо, скажем, в той же России, то тогда поймут, что если они способны бывшего премьер-министра отдать под суд с криминальными обвинениями, то страна действительно движется по пути демократии, построения гражданского общества, и что это нормально. Член цивилизованного общества в той же самой Европе.
Таким образом, как предполагают эксперты, Украине вряд ли удастся добиться подписания контракта, предусматривающего заметное снижение цен на российский газ. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что не будет каких-то уступок с обоих сторон. Украина не пойдет, конечно, в таможенный союз. Что касается «Газпрома», то тоже вряд ли удастся как-то там продавить. Возможно, «Газпром» потребует опять участия в украинской газотранспортной системе. Украинцы на это не пойдут. Ну, может быть, «Газпром» пойдет на какие-то незначительные уступки. Но, опять-таки, через год, когда «Северный поток» заработает вторая ветка, сами понимаете, «Газпром» может заново все это пересмотреть.
Очередной раунд переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко состоялся во вторник. При этом стороны обещали продолжить диалог в ближайшее время.
Сегодняшний выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». На этой неделе компания Apple представляет новый iPhone. По свидетельству социологов, в последнее время в России стремительно растет количество людей, выходящих в интернет именно с мобильных устройств. О тенденциях развития интернета в России материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основываясь на результатах массовых опросов, фонд «Общественное мнение» фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян старше 12 лет. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост интернет-аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах аудитория уже стабилизировалась. Ведущий специалист ФОМУ Павел Лебедев о том, насколько быстро растет количество интернет-пользователей в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%.
Каково распределение пользователей интернета по российским регионам? Где, скажем так, больше всего интернет-пользователей?
Больше всего интернет-пользователей, безусловно, в столицах, но здесь интернет-аудитория довольно хорошо стабилизировала. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Мы сделали такую модель специально математическую, посчитали, как на проникновение интернета влияет развитие региона, экономика, инфраструктура, человеческий капитал. И выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%, вот, например, там в Тюменской и Иркутской областях. И, соответственно, это не только рост там в процентах, но еще и весьма существенный количественный рост там, на 130-150 тысяч человек в каждом регионе. Потенциально может прибавиться.
Вот это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, какие же факторы влияют на рост интернет-аудитории в том или ином регионе?
ключевые факторы для развития интернета – это, конечно, экономическое благосостояние, развитие технологий. То есть если регион богатый, если в регионе высокая степень покупательской активности, то есть люди обеспечены, и при этом есть определенный хотя бы потенциал для прокладывания сети, использования интернета, например, телефонной коммуникации и так далее. И вторая немаловажная часть – это человеческий потенциал, то есть насколько много в регионе людей с высшим образованием и молодых, активных и так далее. То есть, безусловно, возраст и образование – это очень важный фактор, определяющий пользование интернетом.
Если говорить в целом, какова, по вашим наблюдениям, роль интернета в жизни современных россиян, а может быть и вообще современных людей? Есть ли тут у России какие-то специфические особенности?
Мы периодически спрашиваем людей, сильно ли изменилась их жизнь без интернета. Если бы интернет исчез, где-то около трети заявляют о том, что действительно интернет – важная часть жизни, и жизнь изменится без интернета. Треть интернет-пользователей, я имею в виду. Но, безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни, потому что в интернете люди покупают товары, услуги, заказывают что-то, общаются с друзьями. То есть интернет становится такой, на самом деле, социальной средой. И сейчас уже, наверное, можно говорить о том, что человек выходит из интернета, а не входит в него. То есть когда он выходит из интернета, когда он находится вне сети, он исключен из общества в некотором смысле.
А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это нормально. То есть это некий новый виток развития общества, безусловно, не совсем понятный, не совсем традиционный, и у людей есть определенный скепсис, понятно, к нему, но можно посмотреть, насколько сильно изменяются сферы нашей жизни. С одной стороны, люди там, допустим, перестают хорошо писать от руки, но они хорошо начинают тыкать клавиши. Есть много исследований, которые показывают, что, собственно, сами принципы мозговой активности у людей, которые пользуются интернетом, они отличаются от традиционных доинтернетовской эпохи. И я бы не стал говорить, что это там хорошо или плохо, просто сейчас мы находимся в такой фазе развития, когда вот такие навыки, такие способности, такой способ мышления, они востребованы и, безусловно, дальше будут прогрессировать.
Это был социолог Павел Лебедев. По мнению эксперта, в России есть еще немалые возможности для дальнейшего роста интернет-аудитории.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о визите Владимира Путина в Китай, о раскрытом в США иранском плане покушения на саудовского посла, о Дне гнева в Москве, об отказе парламента Словакии поддержать антикризисный фонд Еврозона и о реакции на Украине на приговор Юлии Тимошенко. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте swobodanews.ru.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.